Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» — редактор издательства «Роузбад Паблишинг» Виктор Зацепин и переводчик Сергей Козин. Слово «Роузбад» — «бутон розы» — звучит очень игриво и даже в некоторых контекстах прямо-таки непристойно. Но издательство выпускает не эротическую литературу, а книги о кино и замечательные книги. Только что вышла двухтомная энциклопедия фильма французского критика Жака Лурселя. Это два огромных тома, 2000 рецензий и 2000 страниц. Работа не невероятное. Сергей, здравствуйте. Вы знаете, просто страшно становится, когда думаешь, что один человек может взяться за такую работу и вот так вот взять и перевести энциклопедию. Такие вещи можно ведь делать только по велению души, вряд ли ради гонорара.
Ну, конечно, да. Вы знаете, мне самому страшно сейчас на нее смотреть. Как-то в процессе все это было не настолько пугающе, потому что много было сиюминутных каких-то задач, но сейчас, когда она уже вышла, вот мне ее впервые сегодня дали в руки. Да, я сам себе удивляюсь, вы знаете, если честно.
Вы довольны, как она выглядит?
Да, да, выглядит очень красиво, шрифт хороший, текст, в общем, тоже вроде неплохой. Так что, да, я доволен. Главное, чтобы издатели наши тоже были довольны.
Главное, чтобы читатели были довольны.
Это еще важнее.
Сложно перевести такую энциклопедию, но и сложно написать. Виктор, расскажите, пожалуйста, кто такой Жак Лурсель?
Жак Лурсель, видный французский критик, он... скажем так, творил в основном в 60-е, 70-е годы, у него был пик активности. И это, по-моему, как раз такое время ключевое, когда определяются какие-то направления в дальнейшей истории кино. Время такое переломное. Он автор журнала «Позитив», который во многом противостоял «Кайе», наверное, в чем-то, известному французскому другому киножурналу.
Попрошу вас тогда, Виктор, рассказать подробнее об этом противостоянии, потому что в основном, конечно, синефилы в России знают «Кайе де Синема», а какую линию проводил журнал «Позитив»?
Насколько я могу понять, потому что я знаю об этом журнале, он скорее был таким более популярным журналом. Если «Кайе» — это журнал, который поддерживал левых, «Позитив» — это скорее такой среднеконсервативный журнал.
Ну, соответственно, это как-то и сказалось на выборе фильмов для рецензии в энциклопедии.
Ну, сложно сказать, насколько сам Жак Лурсель разделял идеологию журнала, потому что мы тут говорим о выборе одного человека, а не о том, какая идеология определяла всю их деятельность. Он в какой-то момент был главным редактором, но не очень долго. И действительно, если говорить о личных предпочтениях Жака Лурселя, то это выбор нетривиальный. Выбор, с которым не все будут согласны наверняка, но это скорее выбор не в пользу революции, а выбор в пользу высоких традиций, я думаю, так.
А когда энциклопедия вышла во Франции? А
во Франции энциклопедия вышла в 92-м году.
И с тех пор не обновлялась, то есть есть одно единственное издание?
Нет, он как бы уже тогда был не очень молодым человеком, а сейчас он уже как бы такой патриарх на... пенсии. И он, конечно, очень сильно ориентирован на прошлое в кино, на то, что связывает современное кино с тем лучшим, что было сделано, там, ну, не знаю, начиная с Гриффита, может быть, или, ну, может быть, об этом лучше, если будет говорить Сергей, потому что ему как-то в целом виднее.
Сергей, вот я как раз хочу вас спросить. Я знаю, какие сложности возникают у переводчика фильма, но начнем с того, что очень трудно переводить название картин. Часто это какая-то идиома, игра слов, которая как-то обыгрывается в фильме. И мы знаем, как часто переводчики, которые фильмы не видели, ошибаются в выборе значения. То есть в идеале переводчик такой энциклопедии должен все 2000 фильмов посмотреть. Сколько смотрели вы?
О, я, знаете, не подсчитывал. Ну, смотрел, конечно, много. Я что-то смотрел и до работы, в процессе приходилось смотреть. Но весь полностью объем посмотреть я не успел. Поэтому просил помощи у знакомых, у тех, кто видел. Но тут дело еще в том, что Лурсель пишет о таких фильмах, которых не видел никто. И в этом он тоже частично его ценность. Потому что, поскольку большая часть книги посвящена немому кино, кино периода 30-х, 40-х, 50-х годов, и там есть вещи, либо утраченные, либо залегшие навечно в кинохранилище. Ему удалось их когда-то посмотреть, но, возможно, он единственный человек, который их видел. И вот такие вещи проверить очень сложно. Но тем книгой ценно, что вот он о них рассказывает.
А вы как-то пытались с ним общаться и не консультировались? Вообще знает ли он о том, что в России вышел перевод его энциклопедии?
Я думаю, что скоро узнает. То есть, возможно, он знал об этом на уровне издательских договоренностей, но, естественно, поскольку это радостное событие только что произошло, книга на прошлой неделе вышла из типографии, и еще его оповестить не успели.
То есть в процессе работы вы с ним не консультировались?
Нет.
Вы знаете, в свое время одним из главных справочников для меня, ну и для многих, наверное, была, стыдно сейчас сказать, советская киноэнциклопедия. Потом были видеогиды Сергея Кудрявцева и Леонарда Мелтина. Но, честно скажу, я уже много лет не снимаю их с полки. Не только потому, что они устарели, но и потому, что всю информацию о фильмах я нахожу в интернете, а бумажные справочники быстро устаревают. Виктор, вы наверняка, когда готовили энциклопедию к печати, думали о том же самом и все-таки решили опубликовать два огромных тома. Почему?
Мы, когда готовили эту энциклопедию, тоже думали о том, что информация о фильмах очень доступна. Сейчас масса существует поисковых систем, энциклопедий в интернете. Но все-таки эта книга, она ценна, во-первых, тем, что об этих фильмах рассказывает человек, который знал контекст, в котором они появлялись. У него достаточно интересное мнение. Во-вторых, там есть часть фильмов, о которых, ну, русская такая более-менее серьезная критика вообще никак не высказывалась. То есть огромный пласт фильмов французских, например, а ведь Лурсель у нас по месту жительства француз, они вообще у нас никак не обсуждались в нашей литературе. То есть, может быть, на уровне названий, где-то там вот в специализированных журналах «Киноведческие записки» и так далее. А в таком объеме французской критики у нас еще не было.
Ну и у нас тут на обложке написано, что это авторская энциклопедия фильмов, и поэтому, возможно, может быть, самая ценная в книге то, что это и субъективный авторский взгляд человека, который очень хорошо знает кинематограф, любит его.
А было ли для вас, вот как для синефила, помимо того, что вы переводчик, Сергей, какое-то вот открытие, там, имя режиссера или какое-то течение, направление группы в 60-е годы? Ведь было очень много краткосрочных, но очень ярких групп.
Конечно, да. Особенно в том, что касается... Понимаете, потому что есть какие-то жанры, определенные направления, которым он посвящает больше времени. Это, например, вестерн или французское кино довоенное. Там, конечно, я очень много узнал, чего не знал до того. Вот. В чем-то я был с ним, конечно, очень не согласен. Там, в каких-то его взглядах на известные и любимые мною фильмы. В чем-то, наоборот, я его мнение разделяю. То есть вот этим и приятна именно авторская энциклопедия.
Ну, которая... Он не старается быть объективным человеком.
Да, не старается понравиться читателю.
Виктор, у вас были какие-то открытия?
Я, честно говоря, не смотрел кино в таком объеме, даже как Сергей, вот это вот французское, о котором очень много пишет Лурсель. Но мне, например, очень импонирует, что Лурсель там очень тепло отзывается о Тодде Браунинге, он его всячески старается реабилитировать, не понимает, почему этот режиссер не так популярен в наше время, как он того заслуживает. И действительно, фильмы Браунинга сейчас смотрятся гораздо свежее, чем какие-то там современные фильмы ужасов. Они более какие-то полижанровые, может быть. И вот таких каких-то личных совпадений с Лурселем, там, в принципе, у каждого читателя может произойти достаточно много, потому что человек просто... У него очень энциклопедическое образование, то есть там отклики могут быть самые разнообразные. Тут дело не в том, что насколько вкус Лурселя совпадает со вкусом читателя, а просто вот как бы в каком-то определенном интересном угле зрения, который действительно Лурсель может дать и дает, и делает это постоянно.
Сергей, а вы переводите не только книги о кино, но и сами фильмы, да?
Да.
Вот тогда я вас спрошу, ведь когда-то все фильмы на русский язык переводил один человек с прищепкой на носу. Сегодня этим занимаются студии, где профессионалы делают многоголосый перевод, и какой-нибудь популярный сериал появляется на русском языке через несколько дней после того, как он выходит на американские или там бразильские экраны. Расскажите, пожалуйста, как выглядит мир переводчиков фильмов? Наверняка ведь существуют свои монополисты, свои конфликты, а может быть, свои трагедии.
Хочу сказать, что мир этот разнообразен. Есть переводы официальные и неофициальные, потому что то, о чем вы говорите, многоголосые переводы сериалов, которые появляются через несколько дней в интернете, это, естественно, неофициальный перевод. А я работаю в официальной среде, перевожу фильмы для дубляжа, перевожу фильмы для субтитров. ограниченный прокат. На фестивалях работаю, интересная работа.
А кто делает вот эти неофициальные переводы? Это подпольная студия?
Не знаю, вы знаете, я с ними не работаю, не встречался.
То есть есть два мира переводчиков кино, легальный и подпольный?
Да, да, в каких-то местах они пересекаются, но мне, видимо, не удалось. Нет, я просто про увлекательную жизнь пиратов ничего не могу вам рассказать.
Ну, тогда я расспрошу Виктора. Виктор, мы говорили пока только об энциклопедии, но это не первая книга вашего издательства, а первая — это воспоминания Луизы Брукс «Лулу в Голливуде», книга, которую многие заметили. Выбор первой книги очень важен для издателя, это эстетическая заявка, такой сигнал для читателей. Почему Луиза Брукс?
Может быть, тут дело не в выборе конкретной книги, а скорее как в каком-то общем направлении, которое мы хотели бы дальше развивать. Дело в том, что количество белых пятен в области кино именно, которое мы ощущаем, оно просто совершенно какое-то колоссальное. И книга Луизы Брукс в этом смысле, она ужасно популярна на Западе как фигура и как вот мемуаристка, собственно. И было желание просто как бы познакомить публику с этой фигурой, потому что она у нас вообще совершенно неизвестна, а на Западе она, ну, я думаю, что не культовая, а такая вот как-то очень большая часть эпохи ревущих 20-х, очень большая часть культа немого кино как такового. И если был какой-то жест в том, что мы вот решили начать с Луизы Брукс, мы хотели показать этой книгой, насколько велик объем того, чего мы не знаем в этой области. Мне кажется, что вот первая книга получилась. Луиза Брукс очень пламенно рассказывает о себе. И, ну, так как мы смотрели, изучали общественную реакцию, естественно, на первую книгу, ждали ее и так далее. Мне кажется, что книга в основном произвела впечатление на людей, которые интересуются кино. Именно такое, вот, на которое мы и рассчитывали.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – редактор издательства «Rosebud Publishing» Виктор Зацепин и переводчик Сергей Козин. Вот мы с Сергеем уже начали говорить о том, что происходит в мире переводчиков фильмов, а как выглядит мир издателей книг о кино? Есть ли вообще специализированные издательства в России? Ну, есть, конечно, я знаю, есть журнал «Искусство кино», «Киноведческие записки», журнал «Сеанс», который выпускает иногда книги о кино. Что еще, Виктор?
Ну, вот наша инициатива как раз состояла в том, чтобы как-то продолжить эту линию, которая уже пунктиром, скажем так, прочерчено киноведческими записками, журналом «Сеанс», и мы хотели бы какие-то свои линии дорисовать к этому не очень живому, к сожалению, потоку кинолитературы. И действительно, наше издательство задумалось как такое вот киноиздательство. По-моему, это такая достаточно уникальная инициатива, потому что...
Вот мы говорили перед эфиром, что если в Европе в любой книжный магазин зайти и найти там сектор книг про кино, это поражает
там
воображение.
Там счет идет на тысячи наименований. У нас, к сожалению, это даже в больших магазинах с трудом наберется, наверное, 100 книг на полке, вот которые там. И это даже не за последний год, а за последние несколько лет.
И, кстати, когда вот за эти несколько лет, что мы работали над книгой, каждый раз, когда я бывал во Франции, я просто из интереса заходил в книжный магазин и каждый раз смотрел, искал Урсея там на полке и находил. То есть, несмотря на то, что книга издана у них 16 лет назад, она по-прежнему пользуется спросом, популярностью.
Такая... И переиздается, да?
Переиздается, да.
Ну вот вы сказали, что есть очень много белых пятен, но давайте очертим контуры хотя бы некоторых.
Я могу рассказать о том, что у нас готовится еще к выходу в ближайшее время. Если говорить о белых пятнах как таковых, даже страшно перечислять список людей, которые были видными кинодеятелями, о которых у нас нет ни одной книги. Ну, взять хотя бы Стэнли Кубрика. Это та фигура, которую мы держим в уме. А непосредственно в работе у нас сейчас находятся еще две книги, которые скоро увидят свет. Ну, о дальнейших планах я пока что не буду говорить. Ну, вот классический труд Лотты Айснер «Демонический экран» о связи немецкого экспрессионизма как живописи и его переходе вот в киноизобразительность, в какие-то такие, в более полифонические вещи, вот в кино, собственно говоря. Эта книга готова. Надеемся, что российский читатель сможет ознакомиться с ней осенью. Вторая книга тоже о немецком кинорежиссере Вернере Херцеге, которая тоже, мы рассчитываем, выйдет где-то в сентябре. Это настоящая бомба, потому что Херцег известен своей какой-то совершенно бешеной поэтичностью. Мы лично с ним знакомы, у него русская жена, и у него очень много, как мне кажется, общих каких-то таких тонких духовных вещей, которые делают его чуть ли не наполовину русским, как мне кажется. В общем, мне сложно это резюмировать, потому что сам Херцег очень поэтичен, и эта книга — сборник интервью, где он пламенно рассказывает о своей кинодеятельности и всячески вдохновляет молодых режиссеров на то, чтобы снимать, делать вообще что-либо. И я думаю, что эта книга, ее полюбят многие. Это Эйснер, это скорее такой искусствоведческий труд, все-таки серьезная, первая серьезная работа по экспрессионизму. А Херцег — это просто книга, которая должна быть в каждом доме, я считаю. Если прочитать одну страницу интервью с Вернером Херцегом, мне кажется, что день уже будет полон какой-то кипучей деятельности, какой-то продуктивной работы. Вот вдохновлять мы видим в этом нашу задачу в первую очередь. Так же, как и Вернер Херцег, может быть.
Ну, я помню, в начале 90-х выходили на русском языке его дневники, и они меня потрясли. Вот жалко, к сожалению, что никто не переиздал. Эта книга уже давно, конечно, распродана. А что бы вы хотели издать, Виктор, будь у вас все деньги и все возможности на свете? Есть какой-то вот такой вот гигантский, нереализуемый сейчас план?
Мы, наоборот, стараемся как-то быть как можно ближе к земле, чтобы работать на ней. Вот Орсон Уэллс говорил как раз об этом, что если нет ограничений, тогда невозможно работать. А что бы мы хотели, если бы у нас были все деньги на свете, мы бы, наверное, хотели сделать какую-то синематеку. Мы бы в первую очередь хотели, чтобы, может быть, не только заниматься книгоиздательской деятельностью, но хотели бы мы, например, больше всего на свете. Если бы у нас все деньги были, мы бы, может быть, их отдали Московскому музею кино, чтобы туда ходили люди, чтобы они смотрели кино, чтобы они знакомились с ним непосредственно, чтобы они любили его, там общались, и чтобы это была какая-то длинная такая история, потом расходились по домам, читали книги о кино, вот как-то так.
Спрошу вас тогда, что происходит с музеем кино? Последнее, что я слышал, это что он должен быть в пьедестале памятника рабочему и колхознице.
Тут я боюсь переврать какую-то информацию. Насколько я знаю, существует какое-то соглашение у музея кино с властями о том, что да, он будет в пьедестале рабочего и колхозницы, что там идет какая-то реконструкция, создается какое-то пространственное решение для всего этого. Но там есть какой-то затор между федеральным уровнем власти и муниципальным. Ну, поскольку как бы это довольно сложно, у нас такие вещи обходятся. Может быть, из-за этого как-то тормозится процесс того, что должно свершиться, и мы надеемся, что когда-нибудь это все-таки произойдет.
То есть музей кино сейчас фактически не работает? Или есть какая-то временная
площадка?
У него
федеральное подчинение, а муниципальная как бы прописка должна быть. Вот там в основном в этом проблема, насколько я понимаю. А прописка у него временная в ЦДХ, где идут показы, и мосфильмовская прописка — это просто по любезности тех, кто приютил музей кино. То есть вот там находится, собственно говоря, офис, там складируется их экспозиция. Вот так обстоят дела уже довольно-таки давно.
Это очень печально. Сергей, что бы вы хотели перевести? Какие у вас планы? Или переводите уже? Сколько лет вы, кстати, переводили эту энциклопедию? Вы сказали несколько лет, и я даже вздрогнул.
2 года ушло на редактуру. 2 года было довольно упорного труда. Что бы я хотел перевести? Знаете, мне вот сейчас вот очень нравится работать с более малыми формами.
Моностихи и афоризмы.
Нет, я очень люблю работать с кино, с кинофильмами, и вот сейчас как раз отрабатываю все то, от чего я отказывался все это время, работая над книгой.
То есть вы сами пишете?
Нет, я имею в виду, что я перевожу. Просто во время работы над книгой мне пришлось эту свою деятельность отложить немного в сторону, а сейчас с удовольствием хватаюсь за все предложения и работаю.
Ну, я надеюсь, что издательство Виктора с вами не расстанется и тоже предложило вам уже что-то.
Мы затеваем что-то, что будет к грядущему году Франции в России, потому что французское кино — это океан, и там до сих пор можно на них равняться в этом смысле. Об этом, кстати говоря, очень многое говорит и Наум Клейман, директор Музея кино Московского, и по организации производства, и по поддержке какого-то значительного независимого сегмента в кинопроизводстве. И мы бы хотели в следующем году подарить читателям, возможно, какие-то книги по французской киноклассике, но пока что еще думаем, что бы это могло быть.
Я открою слушателям наш секрет. Мы с Виктором познакомились, когда обсуждали проект издания интервью, сценариев и прозы замечательного чилийско-французского, не совсем французского, чилийско-французского режиссера Рауля Руиса, ну а главное его труда «Поэтика кино», который сейчас находится, что называется, in progress, который продолжает еще писаться. Вот такой у нас есть план. Но, Виктор, вы вообще затеяли издательство в самое неподходящее время, если верить статистике, выпуск книги в России. Да, выпуск книг в России за первый квартал этого года сократился по сравнению с 2008 годом на 40%, чуть ли не в половину. Это вообще совершенно сногсшибательная цифра. Кризис изрядно подрезал ваши планы?
Да, честно говоря, нет. Мне кажется, наоборот, что это какое-то знамение, что это именно совпало с нашим каким-то направлением полета души. То есть, может быть, людям нечего будет читать, и они как раз на руинах, так сказать, экономики за литературу и за кино ухватятся. Мы об этом как-то все больше мечтаем и думаем.
Ну и напоследок спрошу, почему такое двусмысленное название вы выбрали?
Если бы я умел об этом так же красиво рассказать, как это делал Наум Ильич Клейман. А «Роузбад» — это последнее слово, которое произносит персонаж Орсона Уэллса, гражданин Кейн, в одноименном фильме. И если не пересказывать весь сюжет, то это вещь, которую этот персонаж искал на протяжении всей жизни. И вот мы надеемся, что, возможно, наши книги в какой-то степени будут не последним словом умирающего, а той вещью, которую люди будут искать всю жизнь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Я прощаюсь с нашими гостями, редактором издательства «Rosebud Publishing» Виктором Зацепиным и переводчиком Сергеем Козиным. Презентация подготовленного ими русского издания киноэнциклопедии Жака Лурселя пройдет на книжном фестивале, который открывается 11 июня в Москве. После краткой сводки новостей продолжим разговор о кино. Кинокритик Вадим Рудковский расскажет о новых фильмах, которые он рекомендует посмотреть. Thank you.